Ви відчуваєте на собі тягар невиліковної хвороби? Вам здається, що немає виходу з важкої ситуації? Світло підтримки віднині буде з вами і спробує допомогти вам.
Наше вітання усім, хто зараз є біля приймачів. Так, це програма «Світло підтримки». І сьогодні ось це світло хочемо, щоб воно проникло і наситило тему виховання. Виховання дітей. А конкретніше, виховання у хлопчиків мужності, а у дівчаток жіночності. На зв'язку із нами у цей час керівник відділу жіночого служіння Української уніонної конференції Ірина Бегас. Ми вас вітаємо в ефірі. Доброго Божого дня вам, Ірино.
Я теж привітаю вас. Благодарю за приглашение и очень верю, что у нас с вами будет теплый искренний разговор.
І корисний. Обов'язково має бути користь із цієї розмови. Зараз спробуємо в декількох словах пояснити, чому саме народилася ця тема. Ну, чому народилася, це зрозуміло, тому що ми живемо на цій землі, ми ще не на небі. Але от, до прикладу, останні два роки, коли діти навчалися дистанційно, якщо не всі, то більшість, відкрився для них от такий доступ до більшої кількості інформації, яку можна знайти в інтернеті. А інтернет, ну, це глибина просто. І тут є дуже багато інструментів, які мають великий вплив на дітей, особливо на їхній розум і на їхні серця. І дехто із батьків встановлює там батьківський контроль, дбає про те, щоб дитина там тільки якийсь певний час перебувала у соціальних мережах. Але тим не менше, в цьому інтернеті є дуже багато інструментів, і один із них, який, от я, наприклад, помітила, дуже яскраво виділений, це інструмент, який стирає контури між хлопчиками і дівчатками. Коли я дивлюся, що дівчинка грає в хлопчачі ігри, що хлопчик, він одягається як дівчинка, а що стираються ось ці межі, то це трошки аж лякає, і треба із цим щось робити. Тому і виникла ось ідея, власне, і бажання проговорити цю тему і знайти ключі, інструменти, підходи, як батькам себе правильно тримати, дивлячись на те, що ми маємо на сьогоднішній день. Перш за все, хоча я так ребром хлопчик-хлопчик, дівчинка-дівчинкою, а от уявимо ситуацію, що, наприклад, дівчинка, вона народжується в християнській сім'ї, читають Біблію, співають пісень. Але дівчинки гарячий характер. Вона лідер за своєю природою. І батьки-християни, дивлячись на це і розуміючи, що їй може бути складно у шлюбі, починають її вгамовувати. І робити із неї таку слухняну мишку, яка буде мовчати, яка буде свій запал вгамовувати. На неї начіпляли усяких цяцьок, ось тобі квіточка, ось тобі бантик, ось тобі буси, будеш дівчинкою, але воно не працює. А з іншої сторони хлопчик, який такий милий, такий ніжний, такий лагідний, сумирний, і тато, дивлячись на нього, думає, біда в сім'ю прийшла. Недобре, що він такий м'який, і починає щось там своє втілювати у реальність, щоб він був брутальніший, жорсткіше, не жорстокий, а жорсткіше. От, пані Ірино, ця позиція, коли батьки намагаються відшліфувати природу дітей, це правильно, на вашу думку?
Ну, я хочу сказати, що я как бы вот слушаю і вас, і понимаю, що ви говорите прямо вот про мене. Потому что я родитель, и я сталкиваюсь со всеми этими проблемами, которые вы озвучивали. И с проблемами того, что дети имеют большой доступ в это море интернета, которое влияет на них. И про вот эти вот веяния, которые сейчас мы видим, да, что мальчики, они стараются волосы отрастить, как бы носить одежду длинную, девочки наоборот. Как бы я тоже переживаю об этом, но как бы исходя из своих переживаний, я поняла, что может действительно быть мальчик с мягким характером и девочка с сильным характером, но то, как я, как родитель, помогу этому ребенку раскрыться и вырасти, вот это уже задача. И это одна из сложных задач, но одна из таких приятных, интересных, когда ты, как родитель, должен не переломать ребенка, а ты должен помочь ему расцвести.
І ще раз підкреслимо одним реченням, як батьки можуть допомогти, у чому саме? От тут їхня роль найважливіша, яка?
Ну, звісно ж, роль батьків – то, щоб побачити. Каждый ребенок, он рождается особенным. Нету одинаковых деток. Детки рождаются с особенностями темперамента. это и физические особенности, и активность, уровень активности, и какие-то эмоциональные особенности. И вот моя задача как родителя увидеть эти особенности, увидеть сильные стороны своего ребенка и помочь ему вот вырастить эти сильные стороны, ни в коем случае не подавляя, не переламывая, не говоря, что ты не такой, ты неправильный. Моя задача как родителя вот увидеть эти сильные стороны и помочь своему ребенку. Принять своего ребенка и помочь.
Що було от у ваших міркуваннях, дослідженнях і спостереженнях, ну, найкульмінаційнішим? Що вас підштовхнуло ретельно дослідити цю тему?
Ну, ви знаєте, я от сказала вам, що я теж сталкувалася з проблемою воспитання дітей, тому що один із моїх синовей, он такой, вот в подростковом возрасте он начал проявлять такой бунтарский дух. И вы знаете, меня это тоже очень беспокоило. И я так понимала, что я должна его усмирить, я должна вот как-то, ну, как вот мы говорим, поломать, привести его в порядок. Меня это очень беспокоило. И были такие моменты, когда я искренне говорила Богу: «Господи, у меня не получается, я не могу. Я не вижу этот путь, у меня не получается наладить эти отношения». И тогда я начала искать. Я читала очень много книг, я много молилась, я открывала Библию. И вот однажды я как бы встретила в своих исканиях одну цитату, которая перевернула мое мировоззрение, но которую вначале мне было очень тяжело прочитать и очень тяжело как бы услышать.
Принять.
Это цитата из книги Росс Кэмпбелл, я вот покажу ее, это книга «Как любить своего подростка». И в этой книге автор пишет: «Дорогие родители, давайте приведем в порядок нашу жизнь и будем последовательны. И тогда мы сможем увидеть благословение в своих детях. Потому что ничего не сбивает с толку наших детей так, как наша непоследовательная жизнь». Вы знаете, для меня было тяжело прочитать это, потому что я считала себя хорошей христианкой, как вот вы говорите, и песни, и молитвы в семье, все, все есть. Но я начала, когда я начала задумываться, что я действительно, я молилась за своего сына и просила, чтобы Бог изменил сына, чтобы Бог усмирил сына, чтобы Бог ему помог подчиниться. Но в этой книге автор помог мне подумать о том, о своей роли. И потихоньку я начала видеть, что, в принципе, меняться нужно мне. И мне нужно во многих вопросах поступать так, как я читаю в Евангелии, потому что я красиво учу своего сына, но не всегда так поступаю сама. И вот эта перемена моего мировоззрения, она стала путем сближения с моим сыном и помогло мне решить многие вопросы, на которые я раньше не находила ответа.
Але це виходить удвічі складніше. Коли ти збагнув, що перш за все тобі треба змінюватися, тобі треба зростати, тобі треба вчитися. Ну, добре, якби в тебе ще до цього часу не було дітей, і ти вчишся. А так у тебе вже вони є, і вони тебе читають, вони тебе діагностують. Це виходить, що ти з однієї сторони в експрес-режимі вчишся, а з іншої сторони показуєш, який ти добрий батько, яка ти добра матір. И все это должно быть еще и в люксовой форме такой.
Но вы знаете, что я поняла, что нужно просто быть искренним. Твои отношения с Богом ты как бы проектируешь на свои отношения с детками. Вот ты видишь Бога, Его искренность, Его заинтересованность в тебе, Его принятие. И вот это ты просто проектируешь на своих детей. И они чувствуют, что ты их принимаешь, что ты можешь за что-то попросить прощения, что ты можешь тоже сказать, что ты знаешь, сын, у меня тоже есть вещи, которые не получаются, поэтому я тебя не осуждаю. И вот когда я это поняла, то мои отношения с сыном очень смягчились, стали теплыми, и сейчас у нас очень хорошие отношения.
Слава Богу. Пані Ірино, але якщо людини не було от того зразка, як правильно виховувати своїх дітей, не було моделі адекватної сім'ї. Якщо взяти до уваги зараз тих мамочок, які самі виховують своїх дітей, а як їм бути? Як їм швидко надолужити отой пробіл знань, от тих тисяч книжок, які треба прочитати?
Вы знаете, я вот вам уже сказала, что вы сегодня в передаче говорите, ну вот прям про меня. Потому что я не воспитывалась в христианской семье. Я воспитывалась в обычной советской семье, середина 70-х, 80-х годы. Меня воспитывала мама, и она не была христианкой, она была такой советской, коммунистической женщиной. Поэтому, когда я стала христианкой в 16 лет, а потом в 20 лет я вышла замуж, я поняла, что я не знаю, как воспитывать по-христиански своих детей, потому что меня так никто не воспитывал. И в этом, как бы, я вижу, что в этом ключевая проблема моей ситуации. И тогда, вот я уже говорила вам, что я просто стала молиться и говорить: «Господи, я не знаю, как воспитывать детей. Вот просто не знаю. Я не вижу этого пути, я не вижу выхода. Пожалуйста, помоги мне». И вы знаете, когда я начала читать Евангелие и многие другие книги, то я просто увидела Бога как Отца. Вот то, что я сейчас говорила. Я много увидела текстов в Священном Писании, которые вот просто как будто Бог вел мой взгляд туда, чтобы увидеть эти тексты и увидеть некоторые принципы. И это очень мне помогло.
Як ви бачите, знаю, що ви мислите і образами в тому числі, як ви бачите роль батьків у тому, щоб їх виховати, поставити на ногу, на ноги і відпустити?
Ну, ви знаєте, це, я би, як би сказала, не просто роль, це колосальна відповідальність, просто колосальна. І багато тексти з Священного Писання говорять об этом. Один из текстов, который мне очень нравится, это 126-й псалом. 126-й псалом. Здесь сравнивается родительство. Родитель сравнивается с человеком, который держит стрелы в руке. И здесь написано, что наследие от Господа — это дети. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. И вот я, когда размышляла над этим текстом, я поняла, что действительно дети — это как стрелы в руке сильного. И есть разные периоды воспитания. И родители несут просто колоссальную ответственность. Потому что есть период, когда человек, который запускает стрелы, он берет стрелу в свои руки. И он ее держит в свои руки. Это детство. Это детство деток дошкольного, может быть, возраста. Когда детки должны чувствовать сильные руки своих родителей. Они должны понимать, что родитель — это глава семьи, а не он. Родитель говорит, куда мы пойдем, когда мы ляжем спать, сколько мультфильмов мы будем смотреть. Не ребенок командует, а родитель. Это сильный человек, который держит стрелу в своей руке. Потом мы понимаем, что для того, чтобы запустить стрелу, ее нужно натянуть. И вот это, наверное, такое уже со школьного возраста, такой вот возраст, когда ты как родитель, мы с вами говорили, ты видишь какие-то особенности темперамента своего ребенка, характера, его способностей. И ты видишь цель, куда бы ты хотел запустить эту стрелу. Поэтому ты натягиваешь ее в этом направлении. То есть ты стараешься обучить ребенка, помочь ему конкретно, видя цель. Здесь не имеется в виду профессия, да? Например, я хочу, чтобы ребенок был пианистом, и все. Я натягиваю свою стрелу в этом направлении и, как говорится, заставляю ребенка по 5 часов играть на пианино. Нет. Здесь имеется в виду, что я вижу определенные качества своего ребенка, и я хочу научить его, когда как христианин, я хочу научить его честности, я хочу научить его ответственности, я хочу научить его заботливости о других. Я вижу эту цель, и я натягиваю стрелу в этом направлении. Я понимаю, что здесь должны быть определенные правила, определенная дисциплина. Вот, например, у меня одному из сыновей младшим, ему сейчас 12 лет, и у нас есть очень определенные правила по пользованию интернетом. Мы их обговорили, и у нас есть железное правило, что прежде чем не закончатся твои обязанности сделать уроки, какие-то обязанности по дому, ты не берешь в руки свой гаджет. И как мой сын говорит: мама, это железное правило. То есть я натягиваю эту стрелу. У меня есть определенные границы, рамки, в которых я хочу направить своего ребенка. И потом, конечно, приходит время, когда ты стрелу выпускаешь.
А можно это дві секунди хочу зупинитися на ось цій натягнутості? Це ж батьки мають володіти, ну, настільки великою мудрістю, або, щоб по-іншому, скажімо, це чутливістю. Тому що якщо ти перетянеш, може зірватися, все, діла вже не буде. Цієї мудрості де в Бога тільки черпати?
Ви знаєте, я думаю, що, мабуть, тільки у Бога. Тому що є дітки, для яких потрібно тільки слово батьків, і вони розуміють. А є дітки, на яких слово нічого не впливає. Їм потрібно тисячі аргументів, їм потрібно кілька годин розмови для того, щоб вистроїти ці границі, определити якісь правила. Тому тут дійсно потрібна мудрість від Бога, щоб кожному дитину знайти свій підхід.
І ось цей момент відпустити.
Да. Приходить такий момент, у мене теж є син, з яким якраз були у мене переживання, йому зараз 19, і я розумію, що цей момент, коли я можу йому тільки щось посоветувати. Але я не можу йому вже командувати, руководити. Я можу сказати: син, я советую тебе так, но ты выбираешь. И когда родитель выпускает эту стрелу, он может молиться о том, чтобы Господь послал попутный ветер этой стреле. И она долетела в том направлении, куда родители ее отпускали. Вот вот этот пример, он в некоторой степени он мне очень много помог. Я увидела вот эти вот отрезки в жизни своих детей, я поняла свою роль, и мне очень помогло в моих отношениях с детьми.
Вот аналізуючи телефонні дзвінки, які і до нас в редакцію приходять, взагалом, так пильнуючи за тим, як хто що відчуває в плані виховання дітей, мабуть, що найскладніший період для батьків, ви зараз мене виправите, якщо я помиляюсь, це саме відпустити. Відпустити, довірити, віддати Богові і залишитися у такому в очікуванні і не наламати дров у цей час. Хто знає, як він далі буде крокувати по життю, що він вибере, із якими людьми він, вона будуть спілкуватися і дружити. Що ви скажете, дійсно це найскладніший період для батьків, коли ти вже відпустив і залишаєшся просто в стані молитви?
Ну, ви знаєте, я согласна. Це складно. Ну, от якщо б одним словом я могла виразити родительство, то я бы выразила это слово «взаимоотношения». Очень глубокие, хорошие взаимоотношения с детьми. И вот когда у тебя есть эти взаимоотношения, это искренность и открытость, особенно когда это уже подросток, когда вот лет 18-19, да, когда ты уже выпустил эту стрелу. Да, ты молишься, да, ты переживаешь, но когда есть отношения, у тебя всегда есть связь с ребенком. Ты отпустил стрелу, но связь у тебя с ним есть. Вот, например, у меня сын, ему 19 лет, но он звонит ко мне, и мы делимся с ним своими какими-то переживаниями, радостями. Он говорит: мам, ну а что ты мне посоветуешь? И я очень рада, что я его отпустила. Он учится в университете, он живет отдельно, но у нас есть связь. Вот это очень ценно.
До речи, про зв'язок. А от уявляєте собі, зараз мама відпустила свою дитину кудись, в табір, я не знаю, там, на навчання кудись поїхав, і він не телефонує уже тиждень, бо йому там добре, він познайомився із друзями, з новими, навів там нові дружні стосунки з кимось. А мама у цей час хвилюється, тому що ж він мені не телефонує, або вона. Чи говориться про те, що ці стосунки відсутні? Просто хочу завести нас ось в цю тему, в цей підрозділ, який називається «Взаємовідносини із дітьми». Бо часто їх просто немає, не існує між батьками і дітьми.
Ну, ви знаєте, я не можу сказати, що ситуація тієї мами, яка відпустила дитину на лагерь, що відносини відсутствують, але... Я хотела бы подчеркнуть то, что в отношениях с детьми мы всегда должны помнить, что ведущую роль несем мы, родители. Мы не должны ждать, что дети нам позвонят и ругать их, почему ты мне не звонишь. Но я, например, как мама, я сама звоню своему сыну часто. И я просто ему говорю: сынок, я всегда молюсь за тебя. Я переживаю всегда о тебе. Я очень хочу, чтобы у тебя было все хорошо. То есть я ему показываю свою заинтересованность. И он видит, что мама не звонит как контроль, а мама звонит, потому что мама любит, потому что маме не все равно, где ты живешь и что ты делаешь. Мама молится за меня. Поэтому инициатива в отношениях с детьми всегда на родителях.
А з приводу піжамних вечірок, які ви проводите із підлітками, я просто хочу, щоб наш радіослухач почув чи то цифри, чи то статистику, чи то просто ваше серце, щоб ви сказали, от наскільки зараз у підлітків є стосунки із батьками, у дівчаток із мамами, у хлопців із татами.
Да, вы знаете, я совершаю служение для женщин, но в это число женщин входят молодые девочки, и девочки-подростки и девушки. И мы проводим такие лагерные собрания для молодых девушек, для того, чтобы обговорить интересующие их темы, создать такую обстановку. И, к сожалению, есть у нас такая не очень хорошая статистика, что эти девочки уже как бы на второй, на третий день, когда они входят в такой доверительный разговор, многие из них говорят, что у них нет отношений со своими мамами. Девочки с мамами не имеют абсолютно отношений. Это очень-очень трагически, потому что ну, практически отсюда, как говорится, растут ноги многих проблем. И, между прочим, я бы хотела тоже сказать, что один из текстов Священного Писания – он как бы тоже направил мои мысли к тому, что у меня должны быть очень близкие отношения со своими детьми, если я хочу чему-то их научить. Это записано во Второзаконии в 11 главе, 18-19 текст. Очень замечательно в Библии сказано. Значит, 18 текст относится к родителям. «Положи слова мои, — это Господь говорит, — в сердце твое и в душу твою. Навяжи их на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими». Это к родителям относится. И следующий текст. «Учи им сыновей твоих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда ты идешь дорогой, и когда ты ложишься, и когда ты встаешь». Вот для меня, знаете, как бы открылся вот этот принцип, что мои дети выросли в христианской семье, но они не родились христианами, они должны стать христианами. И что я могу сделать как родитель, чтобы передать свои ценности детям? Я могу их заставить, да, я могу их заставить ходить с собой в церковь до определенного возраста, но я не могу их заставить принять Христа. Единственное, что я могу, как в 18 тексте говорится, я могу сама жить истиной, то есть здесь сказано «положи слова мои в свое сердце». Храни, то есть будь сам искренний в своем вероисповедании, в том, что, во что ты веришь. И потом передавай это своим детям. И вот здесь, вот этот 19 текст, можно сказать одним словом – взаимоотношения. Угу. Передавай своим детям, когда ты идешь с ними куда-то, когда ты ложишься, когда ты сидишь, когда ты что-то делаешь. Вот интересно, в нашем менталитете – мы начинаем учить детей, когда что-то происходит, да? Вот когда случилось что-то, мы сразу говорим, ну вот кто же из тебя вырастет?
Парубок вот привів додому дівчину і показує, да. Це моя, я буду з нею жити. Синок, а ми з тобою це не проходили.
Да, да, и мы, понимаете, мы начинаем вот учить уже, когда что-то случается. Но Библия говорит, и вы знаете, что современные психологи сейчас говорят, что ребенок учится в состоянии покоя. Тогда, когда между вами теплые отношения, когда ничего не случилось, когда нету никакой ситуации, вы просто вместе идете, как мы читаем, ложитесь, садитесь, общаетесь. И вот здесь вот мы обговаривали вопрос, как воспитать мужество у мальчика. Угу. Вот это и есть повседневная жизнь, когда мама или папа говорит: «Сынок, вот ты вырастешь, и ты будешь главой семьи, поэтому тебе нужно вот это уметь, вот это знать, вот на это обратить внимание». Или мама говорит девочке: «Доченька, вот на кухне когда-то у тебя тоже будут твои полочки, и тебе нужно будет убирать на них, там, протирать, раскладывать что-то». Вот это обучение. Не тогда, когда мы уже говорим: «Да кто ж с тебя вырастет? Да ты посмотри, как ты себя ведешь, или да какой же у тебя порядок в комнате, какая хозяйка с тебя будет». Нет. Только тогда, когда между вами теплые отношения. И вот этот текст, ну, он очень тоже повлиял на мою жизнь, потому что я поняла, что я должна использовать каждый момент в своей жизни для того, чтобы научить чему-то своих деток.
Дуже важливо. Сподіваємося, що ось це почув наш радіослухач. Коли, у який момент потрібно навчати? Не тоді, коли вже все палає, вже пізно щось робити, вже пізно гасити пожежу. А тоді, коли ще до цього не дійшло, в звичайнісіньких побутових моментах. Вона миє посуд, тут поруч дитина, і це якась розмова спокійна на теми, які можуть бути зустрінутими цією дитиною в майбутньому. Ну, це прекрасно. А от уявіть маму, яка виховує сина одна. Як вона жінка, вона по-іншому все бачить і відчуває. А він росте хлопцем, якому, як ви перед цим сказали, має хтось сказати: синку, ти за тобою буде сім'я, за тобою буде вона і будуть діти. Ти маєш бути мужнім, ти маєш бути відповідальним. А як жінка це пояснить синові?
Ну, ви знаєте, є замечательний примір, і я дуже люблю книги цього автора, Бен Карсон, знаменитий нейрохірург, который сделал первый операцию по разделению сиамских близнецов в области мозга. И вы знаете, когда я читала историю детства этого человека, то я была поражена, потому что его воспитывала мама. Мама, которая не умела читать, мама, которая работала уборщицей на самых таких, как говорится, работах. И она смогла вырастить двух сыновей, которые получили прекрасное образование и которые могли что-то в жизни достичь. И когда я читала эту книгу, то он пишет, что мама всегда ему говорила: «Бен, у тебя есть мозг, и ты должен им пользоваться. У тебя получится, ты сможешь это сделать хорошо». Вы знаете, у меня очень часто мой супруг уезжает в командировки по роду его деятельности, и мы остаемся дома с сыновьями. И я очень часто говорю старшему сыну, что сын, вот отец уехал, поэтому ты сейчас за главного. Поэтому есть некоторые вопросы, мужская работа, у нас частный дом, которые вот ты должен выполнить, потому что ты сейчас за главного. Я наоборот, ну, стараюсь как бы подчеркнуть, что вот он главный, он несет ответственность. Поэтому даже если вы растите своих детей сами, без супруга, мама растит сыновей без отца, вы можете иметь мудрость для того, чтобы вырастить ответственных сыновей. Я очень часто сыновьям тоже говорю, что вот мне нужна ваша помощь, потому что я женщина, а вы у меня сильные, вы мои сыновья, вы моя поддержка. И вы знаете, как бы они с радостью откликаются на это и всегда с радостью хотят помочь.
Дякую вам за цю відповідь. Я дивлюся, що час нашої програми так досить швидко спливає. Ми запрошували і наших радіослухачів брати участь у програмі через... запитаннями до нашої гості. Ірина Бега сьогодні в студії Світлого Радіо. Вона є керівником відділу жіночого служіння Української уніонної конференції. І тема нашої розмови сьогодні – виховання у дівчаток жіночності і мужності у хлопчиків. А телефон на прийом повідомлень запитань до студії 093-558-4412. Будь ласка, почуйте цю інформацію, щоб допоки у нас програми проходять у форматі Zoom-конференції, у нас працює на прийом питань тільки цей номер 093-558-4412. Пані Іро, ось це запитання, воно не зовсім стосується нашої теми, але якщо захочемо, то прив'яжемо під цю тему. Пише нам Марія: «Що робити, коли ти вкладаєшся на повну, а к тебе діти підкапуються зі странними претензіями? Особливо обідно, коли ти вкладаєш в відносини, в рост дитини, і ти віриш, що це надовго. А потім в якийсь момент ти розумієш, що чоловік тобі чужий, я маю в виду дітей. Как быть в этой ситуации? Какова была моя ошибка, изначальная ошибка?
Это, конечно, очень сложное переживание, тяжелое переживание, когда действительно мы как родители вкладываем многое в своих детей, но не видим ответ. Я бы хотела сказать, что, может быть, мы вкладываем то, что мы считаем нужным. Например, отец говорит: вот я всю жизнь работаю, чтобы вы могли жить в этом доме, чтобы вам было что кушать. Но ребенку не это нужно. Ребенку нужно искренний разговор. Ребенку нужно знать, что родители его принимают, что родители его понимают, что о нем, с ним говорят не только: ты сделал уроки, ты посуду помыл, ты убрал в комнате, ты пошел на какую-то секцию. Нет. Что им интересуются как человеком. Поэтому очень важно выстроить вот эти вот теплые отношения, искренние, знаете, не просто поверхностный уровень учебы и уровень там, получается у тебя что-то на секции, как у тебя дела, как контрольный, нет. Вот более глубокие отношения. Вы знаете, у меня был со своим сыном, у которых у меня было переживание, у меня был момент, когда я просила прощения у него за то, что в те моменты, когда он был подростком, ему нужно было мое внимание, у меня не было времени. Я говорила так, иди, у тебя, ты знаешь, что делать. Мы просто с ним сели, и искренне мы оба плакали, мы оба просили друг у друга прощения, но больше я просила, что я где-то его не понимала, где-то я не увидела его какую-то боль, где-то я не поддержала тогда, когда ему нужна была моя поддержка. И мы простили друг друга, и после этого у нас очень искренне теплые отношения. Но мне нужно было это признать, что я восполняла те нужды, которые я считала, что ему нужны, а у него были совсем другие потребности, на которые я просто закрывала глаза.
Дякую за відповідь на це запитання. І ще одне, мабуть, що завершальне. Здравствуйте, спасибо за тему. Это очень важно и нужно говорить об этом чаще. Но вопрос у меня в следующем. А что, если ты все самое главное уже пропустил? Что, если ты уже на той стадии, когда все запущено? Когда в саду, в скобках, в сердце ребенка уже давно джунгли, и тебя никто не хочет слушать и, самое главное, услышать? Как быть тогда?
Вы знаете, я хочу вам дать надежду и сказать, что никогда не поздно. Никогда не поздно. Искренняя молитва ваша, чтобы Господь помог. И я советую, чтобы вы читали книги о воспитании детей. Вот в частности, я советую вам Росс Кэмпбелл, прекрасные книги «Как любить своего ребенка», «Как любить своего подростка». Слушайте тех людей, которые пережили какие-то опыты, но никогда не поздно, никогда. Я хочу сказать, что вот наши отношения с сыном стали искренне тогда, когда ему было уже 16 лет. Но я думала, что это уже все. Я думала, что все потеряно и все поздно. Но Господь помог нам повернуться друг к другу, раскрыть сердце друг другу, выяснить, проговорить все, где-то вот, говорю, поплакать, попросить прощения. Но сейчас это искренние отношения. Поэтому пусть Господь поддержит вас, никогда не поздно. Только начинайте идти в направлении к своему ребенку. Молитесь об этом, думайте об этом. Просите у Бога. Я верю, что Господь обязательно подскажет вам.
Якщо резюмувати усе сказане в цих хвилинах нашої програми, я почну, а ви мене або підкоригуйте, або скажіть, як ви це бачите зі своєї сторони. Тобто, передусім, найперше, хто має розуміти, хто має вести дітей, це батьки. Друге, батьки. Вони мають навчатися. Це не так, що ти став татою-мамою, все, ти працюєш, прийшов увечері, поспілкувалися 5 хвилин, все, на цьому процес виховання закінчено. Тобто, батьки мають вкладати свій час, бути жертовними у тому, щоб себе в першу чергу виховувати і зростати духовно і в інших аспектах. Другий, третій момент – це те, що є перші рівні, що є декілька стадій, коли і в який спосіб батьки можуть впливати на дітей. Так, ви говорили це про цей образ. Лучник, який натягує і випускає, відпускає. А третій момент, четвертий вже – це у нас що буде? Що з ними потрібно говорити у той період, коли є мир і спокій, коли сад цвіте і все добре за чашечкою кави, за якоюсь роботою, не тоді, коли вже все горить і пізно щось робити, а саме у процесі миру і спокою. Сказали про те, що мами теж можуть виховувати своїх дітей, у них це теж може вдаватися причудово. Гарний приклад був наведений про Бена Карсона, нейрохірурга, і його неграмотну маму, яка не вміла навіть читати, а виховала от такого сина, всесвітньо відомого. І не бути вертольотами, так?
Да. Вот как бы есть одна такая маленькая проблема нас, как родителей. Мы как бы, вот почему бывает, что в благополучных семьях вырастают детки, которые вот абсолютно не вписываются ни в какие рамки, грубо говоря. Потому что мы все делаем для своих детей. Все абсолютно. Мы как вертолеты. Мы решаем все их вопросы. Мы делаем им комфорт. Мы делаем им удобство. Но я бы вот как бы в заключение хотела сказать, что я бы поставила знак равенства между двумя определениями: воспитание и обучение. Вот если в школе наших детей обучают такими профессиональными знаниями, да, читать, писать, физику, химию, то мы с вами, как родители, должны обучить ребенка навыкам жизни. Понимаете? Не делать за него все, не решать за него все проблемы. Но вот я вижу, что ребенок столкнулся с проблемой. И моя задача как родителя – научить его, помочь ему решить этот вопрос, обучить его жизни, практической, человеческой, христианской жизни. Вот моя задача как родителей. Поэтому любую ситуацию со своими детьми я использую как процес обучения.
Добре, ми на цьому будемо ставити кому і ще продовжимо цю розмову, але вже в інших програмах, тому що є дуже багато тем, в яких ми маємо навчатися. І добре, що якщо ми це робимо спільно, однією спільнотою. Пані Ірино, дякуємо вам за бесіду. Спасибі за ці коментарі. Маємо надію, що якщо не все запам'ятається із почутого, то принаймні декілька слів зроблять отут переворот у наших думках. Дякуємо вам.
Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.
На все добре. Дорогі радіослухачі, це була програма «Світло підтримки». На зв'язку із нами була Ірина Бегас. Вона є керівником відділу жіночого служіння Української уніонної конференції.
З вами була програма «Світло підтримки». До наступної зустрічі.